В Москве 20 часов и 5 минут. Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. У микрофона Лиза Аникина. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Лиза, добрый день. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Рад, что называется, в этот праздничный для многих день быть с вами вместе на одной волне.
Угадайте, с чего начнем?
Ну, не знаю, с вопроса, наверное.
Ну, у нас сейчас что? У нас сейчас конец года. Что делают в конце года?
Подарки покупают или заворачивают.
Это да, но вместо того, чтобы покупать или заворачивать подарки, мы с вами сидим в эфире. Так что давайте итоги года подведем. Я уже до этого подводила итоги года с Андреем Мовчуном. Вот сейчас мы с вами подведем итоги года.
Угу. Ну и что? Год заканчивается. Осталось 6 дней. Год экономический, или, наверное, будем подводить итоги года, да? Мне кажется, что ничего необычного в российской экономике не произошло. И, как говорится, то, что заранее давно озвучила теория, что когда правительство выбирает пушки вместо масла политику, да, что это все сворачивается в инфляцию. И то, что мы видим в российской экономике, мы видим, что начиная с весны, с конца весны этого года, где-то там май-июнь, вот этот вот военно-промышленный импульс в промышленности, он стал иссякать. Ну, то есть все оборонные предприятия вышли на мощность там 24/7, 3 дня в неделю, 7 дней в неделю, да, там 3 смены. И больше они, конечно, работать не могут, новые заводы никто не строит. Собственно говоря, и последние там уже полгода Росстат говорит о том, что в промышленности рост практически прекратился, в базовых отраслях, благодаря падению в транспорте, падению в сельском хозяйстве из-за плохого урожая, в общем, тоже никакого хорошего результата не видно. По инерции, что называется, статистический эффект базы прошлого года, экономика еще показывает достаточно приличные, там, между 3,5-4% роста. Но если просто взять второе полугодие и сравнить его с первым, там, четвертый квартал с третьим, то видно, что рост практически иссяк. И это говорит о том, что вот этот вот импульс как бы наращивания производства всего ненужного и уничтожения тут же, и снова производство, и снова уничтожение, и снова производство, и снова уничтожение. Да, вот этот импульс, он иссяк. И второй момент, который, что называется, стал очень мощно играть в этом году в российской экономике, это то, что перегрев на рынке труда, он только обостряется. И мне буквально, я сидел перед эфиром, раздумывал все еще, знаете, меня никак не отпускает последнее решение Центрального банка по ключевой ставке. Когда они решили оставить неизменной. И мне пришла в голову такая вот парадоксальная мысль, что Центральный банк помогает, повышая ставку, или там, повышая ставку до этого момента, Центральный банк усиленно помогал российским регионам выполнять план по набору контрактников. Ведь логика высокой ставки, повышающейся ставки, состоит в том, что кредиты становятся дорогими, предприятия их не могут брать, или обслуживать действующие, имеющиеся кредиты становятся дорого, выплата процентов большая. Соответственно, кто-то из предприятий закрывается, кто-то из предприятий увольняет лишних работников. Ну, а куда, что называется, безработному податься? Вот самая высокая зарплата, она в армии. И люди, что называется, идут и подписывают контракты. Но тем более, что пока вы работаете, подлежащий камень, вода не течет, вроде все хорошо, все привычно, и ничего менять не надо, и думать ни о чем не охота. Вас уволили, и вы начинаете смотреть по сторонам, где глубже, где лучше. И, вот. И собственно говоря, вот, мне кажется, что вот этот перегрев на рынке труда, когда все больше и больше людей уходит воевать за счет того, что из гражданских секторов люди уходят по разным причинам, вот, это будет еще больше ускорять инфляцию. И, вот, собственно, такой на финишной ленточке года мы видим так, ускорение инфляции, которое буквально в ноябре, в декабре стало стремительно рваться вверх. И, в принципе, если взять инфляцию ноября и пересчитать ее в годовые темпы роста, то это уже близко где-то там к 18-20% годовых. И, видимо, декабрь будет где-то, ну, примерно на том же самом уровне. То есть, Вот это вот инфляционный ускорение инфляции, мне кажется, стало такой вот вторым знаковым итогом года. Да? И последнее, наверное, о чем нужно говорить, это то, что российские экономические реформы, ну, даже еще, наверное, в советское время, там, на исходе Советского Союза, они начинались с такой болезненной, тяжелой, изнурительной борьбы за единый курс рубля. Потому что в Советском Союзе курс доллара был, а доллара не было. Да, и потому что он весь, все доллары распределялись госпланом в рамках единого валютно-финансового плана. Соответственно, и когда правительство Ельцина-Гайдара пришло к власти, то, в принципе, первые полгода продолжалось то же самое. То есть примерно 80% экспортной выручки собиралось правительством и продавалось разным предприятиям по более дешевой цене. И только с середины 92 года курс доллара, курс рубля стал формироваться по итогам торгов на московской бирже, он стал единым для всей страны. И вот в этом году, из-за того, что эти гнусные американцы ввели санкции на московскую биржу, валютные торги остановились, и российский валютный рынок вот в привычном виде, в прозрачном виде, в понятном виде, он исчез. Сегодня он сегментировался, он поделился на множество мини-рынков, где одни компании торгуют с одними банками, другие компании торгуют с другими банками, банки тоже как торгуют по группам. И кто-то торгует юанем, кто-то торгует долларом, кто-то торгует евро, кто-то торгует всем сразу. Но понять, как образуется курс валюты, крайне тяжело. И вот это вот отсутствие прозрачности, фактически то, что было начато еще в 2022 году, когда рубль стал неконвертируемой валютой, вот оно дошло до своего логического конца, да, что в России исчез прозрачный и понятный курс рубля. Ну вот, наверное, три таких знаковых итога года.
Когда что-то заканчивается, что-то должно начинаться. Если вот здесь все дошло до своего логического конца, что мы увидим дальше?
Ну, понимаете, экономика, она же никогда не заканчивается. Да?
Вы сказали, дошло до логического конца. Вот логический конец. Где логическое начало?
Понятно. Логическое начало было 24 февраля 2022 года. Вот. Лиз, смотрите, ведь то, что я обрисовал, да, это на самом деле некие тренды, и они действовали на протяжении всего года, они набирали свою силу, и самым адекватным прогнозом, самым реалистичным прогнозом, буду сказать, что в 2025 году, в наступающем году, все эти тренды будут продолжать работать. Да, то есть мы понимаем, что наращивать производство в экономике, где действующие мощности задействованы там, на 80 или больше процентов, уже невозможно. Это технологически невозможно использовать мощности. Ожидать, что вдруг в России появится где-то там, не знаю, 2 миллиона лишних, 1,5 миллиона лишних рабочих рук, которые, вот, что называется, вольются в гражданские сектора экономики, тоже, наверное, несерьезно. Да? Ну, наверное, там можно пофантазировать и сказать, что вдруг в голове в Кремле или, не знаю, где-нибудь еще там на Октябрьской площади, да, где здание МВД на Петровке, 38, нет, на Октябрьской площади, да, там МВД находится, вот, у них сейчас что-то щелкнет, и они начнут более вменяемую миграционную политику проводить, да, и привлекать больше трудовых ресурсов из других стран, рабочих рук, но мы понимаем, что квалификация людей, приезжающих из других стран в Россию на заработки, она низкая, да, то есть это совсем не то, что нужно российской экономике, то есть они, конечно, могут выполнять там большое количество примитивной работы, где большое количество ручного труда, но рассчитывать на то, что к нам приедут в большом количестве инженеры, там, хорошо владеющие русским языком, получившие прекрасные дипломы, ну, наверное, все-таки не следует. Вот, поэтому с рабочими руками, с дефицитом трудовых ресурсов ничего не изменится. Контрактникам по-прежнему будут платить все больше, за подписание контракта будут платить все больше. И вот это вот наращивание заработной платы, которое так радует Владимира Путина, оно будет продолжаться, а производство масла, оно расти не будет. Вот. Ну и, собственно говоря, после последних санкций, которые, что называется, вот уже такой рождественский подарок американского казначейства, да, которое блокирует корреспондентские счета 50 российских банков, я вообще плохо понимаю, как теперь доллары будут приходить в Россию, и где ими можно, кто ими сможет торговать, кто их сможет покупать. И, там, примерно 20% российского импорта, оно по-прежнему оплачивается долларами и евро, недружественными валютами. Вот, и к ним доступ будет, ну, я подозреваю, крайне-крайне затруднен. Да, и возврат к Советскому Союзу, о чем я уже говорил, курс доллара будет, а доллара не будет. Да, поэтому вот сказать, что в следующем году нас ожидает принципиально что-то иное, я не вижу. Можно, конечно, сказать, что, знаете, вот конец этого года инфляция разогналась там 18-20%, к концу следующего года она разгонится там 25-30%. Можно ли это назвать принципиально новым явлением? Ну, наверное, можно, да, потому что все-таки такая инфляция, которая ускоряется даже по официальным оценкам 30%, это уже крайне нестабильная экономика. Но, с другой стороны, она же так и вот медленно-медленно нарастает, да, и сказать, что тренд изменился, нет. Поэтому мой прогноз на 2025 год – это продолжение тех трендов, которые мы видели в этом году.
Ну, подождите, если курс доллара будет, а доллара не будет, значит ли это, что торговля внешняя резко сократится?
Я думаю, что по многим товарам, вот те самые 20% импорта, которые оплата идет в недружественных валютах, я думаю, что там возникнут большие-большие проблемы. Там вполне вероятно, что очень многие товары, которые, опять, это же не означает только потребительские товары, да, это могут быть и товары промышленные, и промежуточные, и какое-то сырье редкое. Вот. Но то, что оплачивается в долларах и евро, это действительно может быть огромной проблемой.
Так, вы говорите, что не ждет каких-то радикальных перемен, а, по-моему, это достаточно существенная перемена. Это серьезно скажется на внутреннем рынке, это скажется на инфляции, я полагаю.
Нет, Лиза, инфляция, она и так будет. Как это скажется на внутреннем рынке, мы на самом деле не можем предугадать, потому что, смотрите, если мы опять берем весну 2022 года, и когда западные автомобильные концерны все закрыли свои предприятия, ушли из России, и в мае 2022 года производство автомобилей в России составило 10% от уровня там, предыдущего года, то есть упало в 10 раз, да, вот казалось, что вот он ужас, ужас, ужас. Но, как говорится, свято место пусто не бывает, в России пришли китайские машины. Да, вполне вероятно, что вот, ну и как-то вот сейчас уже там китайские автомобили там, во многих городах, крупных городах особенно, да, ну, нормальное явление, никто же не удивляется их большому числу. И когда вы смотрите там на как это, рейтинги продаж, то китайские автопроизводители вместе взятые, да, они занимают, уверенно занимают первое место, их доля там приближается уже к 50%. Да, поэтому, как сказать, вот никто не думал, что на китайских автомобилях можно ездить. Но вот оказалось, что можно. Да. Следующая проблема, которая там всех ожидает, что китайским автомобилям практически не делают запчастей, да, потому что китайские автомобили работают до износа, и после этого их нужно как это
Одноразовые.
платить. Ну, одноразовые, да. Вот, понятно, что там будут искать какие-то умельцы решения, но по большому счету там, поломка китайского автомобиля – это огромная головная боль. Поэтому если какие-то товары, за которые сегодня нужно платить долларами и евро, они исчезнут, но они очень будут нужны, ну, значит, откуда-то там кто-то найдется, да, упросит китайцев найти какой-то заменитель, да, найдут что-нибудь на китайском рынке. Там, в общем, много чего можно найти.
Хорошо, то есть вы хотите сказать, что, скорее всего, на свято место пусто не бывает, оно заполнится, но если мы говорим о бизнесе, или бизнес также просто переключится на товары из других стран, которые готовы торговать?
Лиз, бизнес же он весь разный, да, и там в отличие от людей, которым нужно питаться и одеваться каждый день, да, ну и с какой-то регулярностью менять одежду, обувь, то у бизнеса, у него же очень много зависит, ну, есть потребности в комплектующих, да, есть потребности, возможно, в сырье, вот, но основные потребности бизнеса – это в оборудовании, на обновление, на модернизацию производства, на поддержание. И кому-то повезло, не знаю, там металлургические предприятия, сталелитейные, да, они вот получилось так, что между 2015 и 2020 годом они практически все массово обновили свое производство, им там ничего не нужно. Но мы понимаем, что там наличие запчастей для Airbus и Boeing, ну, их какие-то можно еще найти, да, какие-то найти нельзя. Особенно для последних моделей, для самых свежих самолетов. И мы понимаем, что вот здесь лучше не станет. никак не просил Китая, да, Китай сам покупает эти запчасти, эти комплектующие, и там ты не можешь ничего найти. Ну, есть надежда, что там 25-й год еще они смогут летать, самолеты, да, ну, там, поэтому, так сказать, никто не заметит, возможно, там будет большее количество отказов, да, большее количество таких мелких аварий, хочется, чтобы не было крупных аварий. Вот, какие-то бизнесы, ну, не знаю, мы же видели, да, там, на примере Новатека, который построил огромный завод Ямал-СПГ-2, да, по сжижению природного газа, по колоссальной мощности. Ну, а ледоколы, танкеры, газовозы ледового класса купить нельзя. Ну, вот оказалось, что это выброшенные затраты, да, выброшенные миллиарды долларов. Завод построили, а эксплуатировать его невозможно. Поэтому у каждого бизнеса будут свои проблемы. И нельзя сказать, что у них у всех будет одно и то же. Да? Вот если мы говорим, что легковые автомобили исчезли, там, не знаю, европейского, американского производства исчезли как класс, то это касается всех там, россиян, кто ездит на машинах, да, кто ездит, покупает себе автомобили. Вот, они все оказались в равной ситуации. У бизнеса так не бывает. У бизнеса у каждого свои проблемы. Как это? Все несчастные люди несчастливы одинаково, а все счастливые бизнесмены счастливы каждый по-своему.
О счастливых и несчастных. Путин тут провел два экономических совещания по борьбе с инфляцией. Первое было посвящено, в принципе, постановке задачи. Ну, в общем, борется у нас активно с инфляцией, несмотря на то, что сейчас уже официально говорят о том, что инфляция будет выше заявленной, но, в общем-то, никого это удивить и не могло. Можно ли ждать, что сейчас, когда Путин обратил внимание на инфляцию, она вдруг резко станет ниже?
Ну, можно, конечно, ожидать, потому что если бы мы с вами говорили 2 недели назад, когда Росстат уверенно штамповал там по 0,5% роста цен в неделю, то выход за границу 10%, он, в общем, был практически к концу года обеспечен. Вот. Но последние 2 недели Росстат начал сильно тормозить инфляцию так, чтобы закончить год на 9,9%. Да, вот, чтобы инфляция все-таки осталась однозначной. Поэтому можно, конечно, ожидать торможения инфляции, но другое дело, что вот это искусственное занижение инфляции Росстатом, оно же никого не убеждает. Да? Инфляционные ожидания населения высокие, инфляционные ожидания бизнеса еще более высокие. Вот. А то, что там экономическое совещание по поводу борьбы с инфляцией, ну, я часто говорю, если у больного гангрена, то бессмысленно обсуждать головную боль, да, и какое лекарство ему дать для того, чтобы не болела голова. Да, ну, можно, конечно, в общем, тоже неплохо, чтобы голова у человека не болела, но, в общем, причина болезни, она в другом. И когда об этом никто не говорит, когда об этом там, запрещено произносить это слово, да, запрещено объяснять причины, да, у нас там, и там Путину, но нельзя же сказать, что у нас дефицит рабочих кадров. Да, у нас рекордно низкая безработица. Вот рекордно низкая безработица – это позитивная новость. А у нас дефицит рабочих рук – это отрицательная. Ну вот гонцу, который приносит императору плохие вести, ему отрубают голову. Вот поэтому это совещание, оно, ну, собственно говоря, вряд ли внесет какие-то серьезные, приведет к серьезным успехам, да, в борьбе с инфляцией, потому что не искореняется базовая проблема. Да, то есть производство пушек продолжается, выплата огромных денег тем, кто идет убивать на фронт, продолжается, ну и это будет разгонять инфляцию, а не что-то еще.
Хорошо, если мы говорим про различные меры, которые принимают правительство, не знаю, кто именно этим занимается. На протяжении всего года мы говорили о том, что выдаются различные указы о контроле за ценами над продуктами, о том, чтобы они не повышались, о том, чтобы они не росли. Здесь мы видим какие результаты?
Ну, отличные результаты.
Отличные от чего?
Нет, прекрасные. Вы даже не ожидаете, насколько они хорошие. Например, крупнейшие торговые сети российские, розничные, они уже стали за счет своей прибыли, как это, я не знаю, правильно даже сказать, снижать цены, ну, например, на сливочное масло. Да, то есть от 5 до 10% торговые сети, вот они закупают масло у производителей, да, и, соответственно, вот еще закупочную цену снижают там на 5, на 6, на 7, на 8%. На разные категории, да, на разные торговые марки по-разному, да, и отчитываются перед правительством. Да, потому что, если мы помним, где-то месяц назад, да, Патрушев-младший, вице-премьер, который отвечает за сельское хозяйство, он провел такое страшное совещание, где сказал, что если не удержите цены, то я вам покажу Кузькину мать. Вот, собственно говоря, и торговые сети начали сдерживать цены, вот буквально физически, да, даже не то, что снижая торговую наценку, а просто там, отдавая часть своей прибыли. Вот, поэтому действительно такие неожиданные результаты. Ну, нельзя сказать, что после этого цены на масло стали как-то расти более медленно, да? Нет, по-прежнему сливочное масло это такой один из лидеров ценовой гонки. Но если не брать там если не брать овощную продукцию, да, дороже всего это овощи, почему дорожают в России. Вот. А сливочное масло, да, ну его и производство упало. То есть там уже проблема, вот Путин все говорит, что есть стали масло больше, а выяснилось, что его, вот Росстат отчитался, что его на 1,5% меньше произвели, чем в прошлом году. То есть, конечно, может быть, и стали больше, но и производство упало.
Еще одна тема. Путин предложил разрешить в некоторых регионах покупать вторичное жилье в рамках получения льготной семейной ипотеки под 6%, учитывая, насколько выросла ставка по ипотеке для всех остальных, и учитывая, в принципе, отмену большинства льготных ипотек. Я полагаю, что это станет хорошей новостью для хотя бы некоторых категорий россиян.
Ну, это станет хорошей новостью для некоторых категорий россиян, безусловно, особенно для тех, кто хочет себе улучшить жилье и кто видит, что цены на новостройки, они запредельно высокие, и они не по карману. Но это станет очень плохой новостью для остальных россиян, которые
Почему?
жилье. Но потому что деньги, которые платятся за вторичное жилье, они же достаются кому-то, да, кто-то продает, и получается, что доходы вырастают за счет того, что льготный кредит, да, та самая льготная ипотека, с которой Центральный банк боролся там, всю первую половину этого года, и, надо сказать, все-таки победил в этой схватке, да, вот сейчас нашелся новый ручеек, да, и вот, собственно, выясняется, что можно выдавать льготную ипотеку. А дальше, ну, я подозреваю, что российские девелоперы очень быстро найдут такую схему, что кто-то будет выкупать первичное жилье, да, и тут же продавать как вторичную ипотеку. То есть, если вы купили сегодня, ну как, Лиз, вы смотрите, вы пришли к знакомому девелоперу, да, купили у него квартиру, заплатили за нее на количество там, миллионов рублей. И тут же на эту квартиру продаете кому-то, потому что это же вторичный рынок, правда? Значит, вот на вашу квартиру уже можно давать льготную ипотеку.
Ну, вы как-то пессимистично на это смотрите. Я хотела
Нет,
порадоваться за
я
людей, которые
оптимист.
смогут позволить себе жилье, а вы сразу про всяких спекулянтов.
Но я просто считаю, что вот когда бизнес упорно... Понимаете, это же вот на самом деле как оборотная сторона, то, о чем я часто говорю, да, что западные санкции, они вводятся бюрократами, а против них сражается рыночная экономика. Да, вот здесь рыночная экономика сражается с российским правительством, убивая у него разные ручейки получения денег. Да, и льготная ипотека – это и деньги для девелоперов, и самое главное, что это деньги для банков. Да, потому что главными бенефициарами льготной ипотеки являются, ну, помимо тех людей, которые могут себе позволить купить жилье на таких условиях, главным бенефициаром, финансовым бенефициаром являются банки. Да, потому что они выдают кредит, не знаю, там, по сегодня рыночная ипотека, не знаю, там, 25-28%. Да, если вы получаете ее как семейную льготную, вы платите за нее 6%. И, в принципе, для вас на весь срок этой ипотеки ставка 6%. Ну, и можно, конечно, предположить, что в каком-нибудь светлом завтра, лет через 15, когда Путина не будет, когда возникнет прекрасная Россия будущего, да, когда все экономические проблемы будут решены, вдруг ставка по ипотеке будет как в Америке, но не сегодня, а там, не знаю, там процент 4,5. И у вас возникнет тогда мотивация ваш 6-процентный кредит заменить на 4,5-процентный. Но, в принципе, до этого можно и не дожить. Да, это может не случиться никогда. Вот, поэтому, в принципе, у вас есть кредит, у вас есть ипотека под 6%, а банк всю жизнь, весь срок жизни этого кредита, там 10 лет, 15 лет, 25 лет, 30 лет, будет получать из федерального бюджета разницу между тем 25-28, который он выдал вам, и 6%, которые платите вы. Поэтому вот выдаить из министра Силуанова лишние там, миллиард рублей льготной ипотеки, ну, это дорогого стоит. То есть в том плане, что банки создают себе надежную такую прибыль на много-много лет вперед. И даже на десятилетия вперед, на поколение вперед.
Вашингтон-Пост пишет, что администрация Байдена собирается ввести новые санкции против российского энергетического сектора. Ожидаете ли вы, что там может быть что-то, что действительно нанесет удары российскому энергетическому сектору?
Нет, не ожидаю, потому что с самого начала санкции против российского энергетического сектора вводились по принципу, что нужно ввести санкции, но так, чтобы поставки российских энергетических ресурсов на мировой рынок не сокращались. Да, ну, собственно говоря, вот, а в чем тогда смысл санкций? То есть выясняется, что российские нефтяники могут, ну хорошо, они не могут закупать оборудование, там какое-то, какие-то не очень большие объемы там из недружественных стран, вот, их заставляют вкладывать огромные деньги, там, выплачивать в создание то, что называется теневого флота, или соглашаться на дисконты к цене, да, чтобы вот этот теневой флот мог функционировать. Но, в принципе, все сокращение добычи нефти в России – это результат соглашения России с ОПЕК, с картелем под названием ОПЕК. Сокращение добычи газа в России – это мудрое решение президента Путина, да, который еще до начала войны сказал, что «Газпром, денег нет, сейчас деньги есть, завтра денег не будет, поэтому держись, закрываем кран». Вот. И закрыли так, что в этом году экспорт в дальнее зарубежье он составит примерно 20% от объемов там 18-19 года. То есть в 5 раз сократился. Да? Ну, представляете, каково... А в следующем году сокращение экспорта будет еще дальше, потому что это Австрия отказалась, да, и там украинский транзит, скорее всего, перестанет, ну, или там на какой-то ограниченный объем будет работать. Вот. Добыча угля пока продолжает расти, и экспорт угля, в общем, он там временами то больше, то меньше, пока по итогам 11 месяцев он примерно на уровне прошлого года, но, скажем так, против угля-то и санкций никаких не было. Да, поэтому какие вот, сколько разговоров было там, сколько уж, 15 пакетов европейских санкций, американских санкций, даже пакетов никто не считает. Вот, и все время говорят о том, что там, Россия, мы ударим по российской нефтяной промышленности, мы ударим по доходам бюджета, мы ограничим возможность Путина финансировать войну, ну, а ВОЗ и ныне там. Да, поэтому от того, что администрация Байдена там ведет какой-то очередной пакет санкций против российского энергетического сектора, но если там за 3 года они ничего не придумали и ничего не ввели, то надеяться на то, что там в последние оставшиеся 3 недели они что-то еще придумают, у них там осенит какая-то светлая мысль, ну, как это, как говорил Константин Сергеевич Станиславский, не верю.
А в то, что Трамп что-то подобное придумает, вы верите?
Нет. Ну, потому что, Лиз, есть задачи, как задача квадратуры круга, да, которая не имеет решения. Вот если вы сразу говорите, что нужно, чтобы приток российских энергоресурсов, в первую очередь нефти, на мировой рынок не сокращался, ну тогда в чем состоят ваши санкции? Санкции ограничивают возможность там, производства и продажи на мировом рынке. Да, соответственно, если вы не ограничиваете продажу российской нефти в физическом выражении, то в чем состоит смысл ваших санкций? Мне кажется, что Дональд Трамп будет, ну опять вот, судя по тем заявлениям и по тем разговорам, которые идут, все-таки его цель не давить, не вводить новые пакеты санкций, а как это, принудить к миру, да, такое принуждение к прекращению войны. Мне кажется, что на это будут направлены основные усилия американской администрации новой.
Еще одна новость. В ряде регионов России запретили майнинг криптовалют до 2031 года. Это в северокавказских республиках и на тех территориях, которые Россия присоединила к себе в последние годы. Это объясняют тем, что слишком большие нагрузки на электросети. Как думаете, действительно это связано с электроэнергией или, может быть, просто криптовалюты беспокоят российские власти? И опять же, почему они не попытались это как-то отрегулировать и взять под свой контроль, почему решили сразу запретить?
Ну, это объясняется очень просто, Лиз. Это Северокавказский или Южный федеральный округ, он дефицитен по энергомощностям. Он давно испытывает недостатки генерирующих мощностей, там слабые сети, и нет никаких серьезных планов по наращиванию производства, ну, по созданию новых генерирующих мощностей в ближайшее время. А спрос в этом регионе растет. Ну, там за счет Краснодара и Ставрополя, да, особенно Краснодарского края, такой один из лидеров роста потребления электроэнергии, потому что экономика вот, Южного округа, она растет вокруг Краснодарского края. Вот, и там дефицит, там действительно дефицит, там сети перегружаются, и я, правда, плохо понимаю, каким образом будут отслеживать этот запрет. Да, ну посмотрим. Вот, то есть объяснение понятно, да, и то же самое касается вот этих оккупированных территорий. Там, в общем, тоже с генерацией электроэнергии плохо. Значительная часть этого региона снабжалась из Запорожской атомной станции. Вообще Украина большую долю занимает атомная энергетика. Вот. Поэтому это дефицит электроэнергии, невозможно решить эту проблему в течение там, года, двух, трех. Да? Ну, посмотрим. Да? Мне кажется, что, знаете, как запрет это вводит государство, а на майнинге зарабатывают правильные люди. И если, ну, например, кто-то из окружения Рамзана Кадырова продолжит заниматься майнингом, я еще посмотрю, кто кому чего запретит после этого.
Думаете, правильные люди этим занимаются, а не всякие проходимцы?
Я думаю, что этим занимаются правильные люди, потому что, ну, майнингом имеет смысл заниматься, ну, в нынешнее время, да, таком, в большом промышленном объеме. То есть это означает, что у вас должны быть, как это в российской терминологии, большие лимиты мощности, которые потребляемые мощности. То есть вам кто-то должен предоставить свободную мощность. Ну и в принципе эта мощность, эта электроэнергия должна идти к вам достаточно стабильно. Да? То есть вы как, вот как военно-промышленный комплекс должны работать 24 на 7. Без перерыва, без сбоя, и тогда это имеет смысл. То есть лучше всего, если там взять какую-нибудь атомную электростанцию, подключить и вот то заставить только работать на майнинг. Но в принципе будет такой, это достаточно эффективный бизнес. Вот. Поэтому, конечно, в больших объемах, значимых объемах, это могут делать только специально уполномоченные или правильные люди. Но тем более, что у российских чиновников все чаще и чаще проскальзывает фраза о том, что вот криптовалюты – это одна из возможностей обхода запретов, как раз вот на то, о чем мы говорили в самом начале, да, на прохождение платежей в долларах и евро. Да, поэтому, в принципе, похоже на то, что многие российские компании под надзором, безусловно, там, ФСБ, и, не знаю, Росфинмониторинг, кто там еще, они уже начинают постепенно переходить на расчеты в криптовалютах, вот что называется, платеж из России, платеж куда-то за границу идет в криптовалюте, и дальше там опять происходит там конвертация уже в такие внедружественные валюты, которые очень нужны.
Можно ли ожидать, что сейчас российская власть попытается взять под контроль глобально рынок криптовалюты? Ну, я имею в виду не мировой, а то, что делается в России, то, что производится в России.
Ну, съест она съест, да кто ж ей даст? Да, мне кажется, что вот взять под контроль рынок криптовалют, ну, уже последние лет пять, наверное, пытается, там и Центральный банк пытается, и запретить пытались. Если мы вспомним, там лет пять назад, даже 6, когда первые законы о цифровых финансовых активах начали появляться, да, то там, в принципе, Центральный банк говорил, что все нужно запретить, и первые законы были написаны по принципу «все запретить». Или, да, и всех отлицензировать. Но не получается, да, потому что это же, как сказать, не хочу сказать, что специально, да, но так получается, что, собственно, криптовалюта – это инструмент ухода от государства, от всевидящего ока большого брата. И поэтому сказать, что государство может это, ну, конечно, бы оно хотело, и там, не знаю, с каждой транзакции в криптовалюте отстегивать себе там, сколько у нас там, 25% налога на прибыль. Ну, не получается. Не смогла.
Не смогла и не смогла. Катар пригрозил прекратить поставки СПГ в Европу. Вы об этом писали в своем телеграм-канале. Насколько серьезную часть рынка составляет сжиженный природный газ, поставляемый именно из Катара? Насколько это страшная угроза для Европы?
Ну, Катар – это страна, которая обладает крупнейшими запасами газа в мире. И это крупнейший производитель СПГ в мире. Ну, говорить о том, что сколько сегодня составляет доля на европейском рынке, наверное, не совсем правильно, потому что это как рынок нефти, да, то есть сжиженный газ, он танкерами возится и сегодня привозится из Катара, завтра из России, послезавтра из Америки, да, то есть в этом отношении там доли могут меняться, но Катар является давно и один из крупнейших поставщиков, если не крупнейший, сжиженного газа в Европу, и эта угроза со стороны Катара связана с тем, что европейские бюрократы решили заставить всех компаний, которые поставляют что-то в Европу, выполнять требования вот как раз по нулевым выбросам, да, и по контролю не только свои контролировать выбросы, но еще и контролировать политику всех своих поставщиков, контрагентов. когда катарская компания заявила, что у нас их там 100 тысяч, и это безумная идея контролировать 100 тысяч компаний, с которыми ты имеешь отношения. Вот. И больше всего возмутило катарского эмира очередного то, что Еврокомиссия сказала, что если вы будете нарушать, то будете платить штраф 10% от всего вашего оборота, всей вашей компании. То есть, на самом деле, это еще одна безумная идея, и она Еврокомиссии применяется по отношению к технологическим компаниям, к американским технологическим компаниям, когда их заставляют платить штрафы не от той выручки, которую они получают в Европе, а от глобальной выручки в мире. Вот, на что Катар сказал, что ну, либо вы отменяете, либо мы с вами перестаем торговать, ищите свой жиженый газ где хотите. Вот. И надо сказать, что эта угроза в адрес Евросоюза, она ну, не должна восприниматься как, как сказать, фигура речи, потому что вот после начала войны, после российского вторжения в Украину, Европа, Евросоюз в целом примерно на 5,5% сократил потребление энергии, энергоресурсов, ну, если не считать нефть, да, которая идет в основном все-таки на автомобильное топливо или в нефтехимическую промышленность. А вот если считать газ, возобновляемые источники энергии, там, гидроэлектроэнергетику, атомную энергетику, то есть в целом производство электроэнергии, энергоресурсов в Европе сократилось. Если еще там сжиженный газ уйдет, катарский, то непонятно, откуда его нужно будет закупать, да, потому что контракты все будут расписаны, ну, понятно, что опять Катар уйдет в Китай, да, какой-нибудь, не знаю, индонезийский СПГ придет в Европу, но сегодня Россия и Европа таким образом платит за нефть, которая идет вокруг Африки, да, вместо того, чтобы покупать нефть у России и там, вводить налог на российскую нефть, например. Да. Поэтому, конечно, Европа совсем без газа не останется, но платить какие-то дополнительные деньги, логистические затраты понадобится, что, ну, с моей точки зрения, европейской экономике последнее, что сегодня нужно. Она и так динамизм развития потеряла и никак не хочет возвращаться к нормальным темпам роста.
Ну, то есть, вероятнее всего, просто это требование будет отменено, и Катар спокойно продолжит работать, как работал.
Это хороший вопрос, потому что это же требование Еврокомиссии, оно глобальное. Оно относится ко всем компаниям, из всего мира, независимо от того, что они поставляют в Европу. И я не уверен, что Евросоюз согласится пойти вот на исключение, созданное специально для одной компании. Да, ведь вслед за Катаром, условно говоря, Новатек российский может выйти с такими же требованиями, или какой-нибудь там Новолипецкий металлургический комбинат, ну или кто-то еще, да, кто поставляет свою продукцию в страны Евросоюза. То есть Евросоюзу нужно будет искать какое-то решение, ну, более глобальное, да, ну, например, там все сырьевые ресурсы, или там еще что-то такое, да, ну или там и не все партнеры, а предположим, там 10 крупнейших партнеров, вы за ними должны следить, ну и так далее. То есть единичное решение, я думаю, в этом случае не прокатит.
В чате спрашивали, почему у вас рядом с Немцовым и Навальным стоят какие-то сатанические сущности?
Некуда поставить.
А кто это?
Это сувениры из Африки, которые я привез к себе. Вот, понимаете, у меня случился переезд, и я вот сейчас судорожно пытаюсь уместиться в помещении меньшего размера и, самое главное, с меньшим количеством полок. Поэтому, ну, приходится сочетать несочетаемое.
Хорошо, давайте продолжим. Мы видим сейчас, как устраняют экологическую катастрофу в Анапе, разлив мазута. Можно, конечно, поговорить о том, какие там сейчас конфликты с властями у волонтеров, сколько претензий к действию властей, но мне интересно другое. Можно ли связать крушение двух кораблей с введенными Западом санкциями в отношении нефтеперевозок?
Ну, нет, конечно, связывать нельзя, потому что это внутренние российские перевозки. И никакие санкции не распространяются на территорию. Ну, то есть, как сказать, европейцам бы, конечно, хотелось, чтобы их санкции работали на территории России, но я думаю, что вряд ли это совпадает с желанием Владимира Путина. Вот. Нужно просто напомнить, что компания «Волга-Танкер» – это часть ЮКОСа, которая была украдена у него в результате разграбления компании и принудительного банкротства. Будьте здоровы.
Спасибо.
Вот. И в тот момент уже, когда компанию, что называется, прихватизировала Роснефть, этим танкерам было там лет 30, сейчас им уже лет 50, то есть они просто состарились, новых не делают. Ну и
Почему их не
говорят, что
делают-то? Одно дело, если
виза.
это злостный Запад запрещает делать новые танкеры, но...
Потому что если у вас старая телега возит поклажу, зачем вам вкладываться в строительство новой? Это же дорого.
Чтобы
То
потом
есть нужно
пляж от мазута
восстанавливать.
не оттирать.
А,
Извините.
так не вы оттираете, правда? Вот, и говорят, что еще эти танкеры, они были, что называется, доработаны российскими умельцами, в том плане, что их как бы растянули, стретч сделали такой, знаете, как лимузин стретч, вот, но при этом сделали не на корабельно-строительном заводе, а на промышленных верфях, а сделаны на судоремонтном заводе. Ну, то есть они как сломались ровно по полосе сварки. Вот. Ну и последнее, да, это то, что жадность, в принципе, в такую погоду, этим танкерам, в принципе, нельзя было выходить в море, там, начиная с ноября месяца, никогда, им всегда запрещалось, потому что их использовали для перевозки нефти, нефтепродуктов исключительно по там, рекам, и ну, название «Волга-танкер», да, там, «Волга-Донской канал», «Дон», вот, и, соответственно, там, сила ветра, высота волны, в ноябре это уже там с очень-очень-очень высокой степенью вероятности, практически ежедневно. Да? То есть шанс, что танкер попадет в плохую погоду, на которую он не рассчитан, да, ну, крайне высокая. Вот все это вместе, да, нарушение технологической дисциплины при растягивании, стрече танкеров, да, нарушение правил эксплуатации. Ну, то есть кто-то этим... Ведь капитан же, он же не может сам по себе решить, да, пойду-ка я в конце ноября, да, или в начале декабря выйду в Азовское море. Ведь это же не его танкер, да, не он там загрузился где-то и там, пошел. Вот, это, соответственно, был какой-то там руководитель, да, какой-то нефтяной компании, нефтеперерабатывающего завода, да, торговой компании, кто зафрахтовал его и сказал, типа, вперед, вот тебе деньги, выполняй работу. Да, поэтому нет, это не западное, это вот русский авось и разгильдяйство, и, собственно, оно и есть.
Просто странно получается, самолеты падают, корабли тонут, как будто бы заговор какой-то. Что за полоса невезения у российской техники?
Остров невезения в океане есть. Вот это остров называется Россия. Лиз, понимаете, ведь это же вот только Путину кажется, да, что Россия это великая технологическая держава, которая в состоянии обойтись без западных мозгов, без западного оборудования, без западных технологий, без западных знаний. Но вся там советско-российская промышленность, она так или иначе построена на недружественных, на технологиях, произведенных в недружественных странах. И в крупнейших российских компаниях постоянно привлекались консультанты как раз вот из этих недружественных стран, которые оценивали всевозможные риски, включая технологические. И когда вы отказываетесь от соблюдения производственной дисциплины, когда вы стремитесь там заработать или украсть лишнюю копейку, да, чтобы сэкономить, ну, результат неизбежный. Вот, поэтому такая, знаете, гиблое место.
Что еще у нас? У нас остается 12 минут. Давайте поговорим немного о Соединенных Штатах. Трамп пообещал решительно добиваться применения смертной казни в стране. Что об этом заявлении говорят внутри Соединенных Штатов и как на него реагируют политики и общественные деятели?
Лиз, в Америке нет единой точки зрения по поводу смертной казни, так же, как нет единой точки зрения по поводу оружия, по поводу абортов, и там, ЛГБТ-браков и много-много чего другого. Да? Это один из тех вопросов, который разделяет американское общество, или где, как сказать, стороны стоящие, или части общества стоящие на противоположных точках зрения, они примерно равны, ну или близки к половине. В принципе, а дальше на это накладывается еще то, что в Америке, в отличие от России, система права, уголовного права наказания, она делится на федеральную и на уровень штатов. То есть фактически в Америке есть 51 система уголовного законодательства, и во многих, в каких-то штатах есть смертная казнь, в каких-то ее нету. Есть смертная казнь на уровне федерального закона, федеральных судов. Вот. Поэтому сказать, что вот есть единая точка зрения, нету. И я думаю, что это заявление Трампа связано с тем, что Джо Байден вот буквально на этой неделе, да, подписал помилование 37 из 40 человек, которые ожидали смертной казни в федеральных тюрьмах по решению федеральных судов. Вообще, вот эта сама процедура смертной казни, она в Америке упирается еще и в то, что можно оспаривать апелляциями всевозможными очень долго, и зачастую люди, приговоренные к смертной казни, могут находиться в тюрьмах там десятки лет. Да, то есть это поэтому это нет единой точки зрения, почему Дональд Трамп решил на эту тему высказаться. Ну, бог его знает. Да.
А что за его высказывание в отношении Гренландии и ее перехода в собственность Соединенных Штатов? Это что было?
Есть несколько точек зрения. На самом деле, эту тему Дональд Трамп выдвигал еще в ходе своего первого президентского срока и пытался уговорить датское правительство с тем, чтобы отдать Гренландию неким образом там, в собственность Соединенных Штатов, что на самом деле я даже не очень понимаю, каким образом можно сделать, потому что Гренландия – это самоуправляемая территория. В вопросах внешней политики решение принимает датское правительство. То есть помимо того, что нужно уговорить датчан продать, нужно еще и с местным населением договориться. Есть несколько точек зрения. Да. Первое – это то, что Гренландия – это огромная кладовая природных ресурсов. Да, и что действительно там, на этом острове есть огромные запасы там, и нефти, и металлов редкоземельных, и всего, что только можно найти на планете Земля, которые ну, практически не освоены. И это такой стратегический запас, да, для Соединенных Штатов на многие-многие-многие десятилетия, если не столетия вперед. А вторая часть связана с вопросами обороны, потому что на территории Гренландии находится станции слежения американские за запуском стратегических ракет, которые очень важны с точки зрения обороны Соединенных Штатов. И хочется, чтобы они могли расширяться, чтобы их можно было укреплять, потому что за последние там, десяток лет Китай несколько раз пытался договориться с датскими властями, с гренландским сообществом, да, с тем, чтобы самому прикупить там, какие-то кусочки земли и построить какие-то свои военные базы. Вот. Ну и третья есть версия, что люди из окружения, или там, из окружения, наверное, правильно говорить все-таки, или из команды Дональда Трампа, особенно связанные с Илоном Маском, они видят Гренландию как вот такой вот либертарианский проект на будущее. Что там можно создать территорию, которая будет, что называется, ну, совсем зона свободного предпринимательства, где государство не будет вмешиваться ни в какие вопросы. Ну, такой дикий-дикий Запад.
Как вот Силиконовая есть долина, только выше классом?
Только больше, круче и, что называется, еще и отделена Канадой и морскими проливами. Вот. Ну, то есть совсем, чтобы никто не мог добраться, только самолетом можно долететь. Вот. И, соответственно, ну, просто ради... Когда-то, я не помню, несколько лет назад это была история, она, по-моему, все-таки еще во времена как раз первого срока Дональда Трампа. Оценка, ну, так сказать, грубо говоря, да, вот если посчитать, сколько может стоить Гренландия, то она где-то там между полутора и двумя триллионами долларов. Да. То есть, в общем, даже
это много
если...
или мало?
Ну, это много, если учесть, что федеральный бюджет Соединенных Штатов – это 6,5 триллионов. Ну, вот считайте, что это 25% расходов американского годового бюджета. И понятно, что в отличие от российского правительства, у США нет фонда национального благосостояния, из которого можно что-то взять и куда-то отдать. Вот, если что, поэтому для того, чтобы что-то нужное купить, нужно сначала что-то ненужное продать. Вот этого ненужного у администрации США нет.
А
вот,
я не
поэтому...
понимаю, она что, выставлена на торги или как? Она в магазине
нет.
Лежит на полочке. Я просто что-то не слышал, чтобы ее кто-то хотел продавать.
Лиз, но мы же обсуждаем не то, что ее кто-то хочет продать, и что ее кто-то можно купить. Я думаю, что как раз если бы ее выставили на торги, то была бы интересная торговля, такая схватка между США и Китаем. Я думаю, что Китай мог бы и переплюнуть вот, американцев. Да, да, зато прямо под боком можно воздушные шары запускать сколько угодно, чтобы летали над Соединенными Штатами.
Все эти викинги просто, мне кажется, в гробах вертятся.
Да. Нет, конечно, никто не собирается продавать, и датское правительство сказало, что об этом речи не идет, но мы же обсуждаем не торги, не продажи Гренландии, а позицию Дональда Трампа, зачем ему это нужно, чем это мотивировано. Да, вот я объяснил, рассказал как это, три точки зрения, чем это заявление мотивируется.
У нас еще 5 минут остается. Трамп потребует от стран НАТО повышения оборонных трат до уровня 5%, пишет Financial Times. Может ли Трамп действительно выдвинуть такое требование? Если он его выдвинет, не будет ли какого-то повального исхода из НАТО других государств?
Ну, смотрите, мне кажется, что здесь с требованием о повышении военных расходов до 5% технология Дональда Трампа примерно такая же, как с тарифами. Это повод для того, чтобы начать переговоры. Уже сегодня понятно, что даже вот эта вот 2-процентная планка, которая существует в НАТО, что решение о том, что все страны должны тратить 2% валового внутреннего продукта на цели национальной обороны, не хватает этих денег. Да, то есть сегодня, там, за исключением, наверное, Германии, практически все остальные страны, ну, НАТО, они или уже крайне близки к этому уровню, или уже даже превысили его. США тратят, там, по-моему, все-таки они 3,5-3,3% ВВП. Вот. И понятно, что вот никакого наращивания военной мощности, никакого создания военных арсеналов, даже если будет 2% ВВП, для стран НАТО невозможно. А опыт войны России и Украины показал, что к такой конвенциональной, к обычной войне без применения ядерного оружия, ну, в общем, никто в Европе не готов, и в Европе нет своей армии. И для того, чтобы армию создать, для того, чтобы ее вооружить, нужно гораздо больше денег. И я думаю, что смысл как раз за цель такая подспудная Дональда Трампа заставить все страны согласиться поднять военные расходы, ну, где-то между 3 и 3,5%, да, ну, выйти примерно на уровень Соединенных Штатов Америки. Да, и тогда вот этот вот дополнительный там процент, 1,5% ВВП, которые страны, члены НАТО согласятся, или будут вынуждены согласиться платить, да, они в том числе пойдут, ну, например, в значительной части на закупку вооружения в Соединенных Штатах Америки, потому что по-прежнему Америка производит большое количество вооружений. Согласятся ли какие-то страны выйти из НАТО, я сомневаюсь, потому что, ну, все-таки сегодня все страны Западной Европы или Европы, они воспринимают НАТО как единственную защиту от агрессии с любой стороны. Да? И помимо того, что это может быть внешняя агрессия, собственно говоря, НАТО, особенно вот в регионе там, балканских стран, да, то же самое Греция, Турция, это как все-таки такой миротворец даже внутренних конфликтов. Да? То есть страны, входящие в НАТО, они между собой не воюют. Вот поэтому я сомневаюсь, да, в принципе, ну, кто там, Испания с Португалией, да, как самые далекие, могут попытаться выйти из НАТО. Ну, они столько бились за то, чтобы войти в эту организацию, что я не думаю, что их население, их избиратели согласятся выйти.
Пора заканчивать. Это была программа «Цена вопроса». Перед тем, как мы с вами попрощаемся, у нас на shop.diletant.media есть несколько книг, о которых я хочу вам рассказать. Во-первых, у нас есть книга Брэма Стокера «Знаменитые обманщики». Я думаю, многие из вас знают Брэма Стокера как автора «Дракулы». В принципе, человека, который ввел этот образ вампира-аристократа, такого интересного злодея. Книга «Знаменитые обманщики» менее популярна, но она посвящена разного рода самозванцам, мошенникам и другим жуликам, которые связаны с нашумевшими в истории случаями и со всякими забавными, забытыми розыгрышами и мистификациями. У нас ее можно приобрести. А еще у нас можно купить наши комиксы. Комиксы из серии «Спасти» 6 штук. Вместе они стоят дешевле, чем они бы стоили по отдельности. Так что это хороший пакетный подарок для кого-нибудь из близких. Еще есть время его приобрести, заказать и даже дождаться доставку. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что, возможно, скоро гораздо проще будет нас посмотреть в телеграм-канале, чем зайти на YouTube, учитывая, насколько сильно замедляется он в последнее время, все сложнее и сложнее в него заходить и что-то прогружать. Ставьте лайки и, конечно, не забывайте переводить нам деньги, если у вас такая возможность есть. Ваша поддержка для нас очень важна. Сергей Алексашенко, Лиза Никина, мы поздравляем вас с наступающими праздниками.
Лиз, спасибо большое за беседу. С наступающим Новым годом всех зрителей, слушателей. Будем надеяться, что все-таки мои мрачные прогнозы в отношении экономики оправдаются не в полной мере, и все-таки в жизни наступит какой-то просвет. Да, по крайней мере, что тренд поменяется, и не только экономический.
Пусть будет так.